Неделя в истории. Четвертое сентября – день рождения Федора Петровича Гааза. Он родился в этот день в 1780 году в Пруссии. Доктор, которого в Москве называли святым, жил и трудился в России с 1806 по 1853 год. Начал он как успешно практикующий врач, быстро разбогатевший благодаря своим блестящим дарованиям. Но с 1825 года всю свою энергию и средства он отдавал самым бедным, самым несчастным людям, больным арестантам, бездомным. Когда доктор Гааз умер, за его гробом шли 15 тысяч человек, но хоронить его пришлось на счет полиции из-за его бедности. По разрешению митрополита Московского Филарета в нескольких храмах Москвы служились панихиды по святому доктору. И так родился доктор Фридрих Йозеф Гааз в 1780 году в Рейнской области, в маленьком городе Бад Мюнстерайфель. Учился в Йене, Геттингене и Вене. Был учеником крупных немецких ученых своего времени. Прекрасно знал латынь, греческий, французский, медицину, философию, богословие, химию, ботанику и астрономию. По врачебной специальности он был глазным врачом. На практике же был, конечно, врачом самого широкого профиля. В Россию он приезжает по приглашению княгини Репниной после успешной глазной операции, которую доктор Гааз сделал князю Репнину, ее мужу. С ней он заключил договор о работе в качестве домашнего врача. После окончания срока договора доктор Гааз остается в Москве и успешно практикует. Как врач он принял участие в войне 1812 года и прошел с русским войском от Москвы до Парижа. Вскоре после войны Гааз исследовал все Кавказское Пятигорье и испробовал на себе действие местных целебных минеральных вод. Он первым довольно полно описал флору Предкавказья. Как итог своего путешествия, доктор Гааз написал книгу об истории и целебных свойствах минеральных вод Пятигорья и, в сущности, создал новую отрасль медицины, которую сейчас мы знаем как курортологию. Открытия доктора Гааза привели к созданию курортов Ессентуки, Железноводск и Кисловодск. В 1818 году в России было создано тюремное общество. Император Александр I утвердил его устав и назначил Александра Голицына его президентом. В Москве отделение этого общества открылось лишь спустя 9 лет, а вице-президентом стал московский генерал-губернатор Дмитрий Владимирович Голицын. В его компетенцию входили дела экономические, а духовными ведал митрополит Московский Филарет Дроздов. На должность секретаря общества был приглашен доктор Гааз, прослуживший здесь почти до конца жизни. Первые преобразования доктор Гааз провел во Владимирской пересыльной тюрьме, куда пребывали заключенные из 23 губерний. Обычно они проводили там 2-3 дня, а затем отправлялись по тюрьмам во Владимирскую губернию. Гааз увеличил пребывание в пересыльной тюрьме с 3 дней до недели. Тюрьму расширил, сделал казармы теплыми, разделил их на мужские, женские, для рецидивистов и для впервые попавших в тюрьму. При тюрьме была устроена больница на 120 мест с трехразовым питанием и маленькая церковь. На протяжении почти 30 лет Гааз сам встречал все партии арестантов, беседовал с заключенными, узнавал об их нуждах и по возможности помогал. Огромной помощью заключенным была не только известная замена печально знаменитого прута на цепь, но и облегчение самих кандалов. Раньше кандалы весили почти 16 килограммов, усовершенствованная гаазовская модель всего 5-7 килограммов. С внутренней стороны на уровне щиколотки кандалы обивались телячьей или свиной кожей, чтобы ноги не стирались в кровь, а зимой не обмораживались. Каждую новую модель Гааз испытывал на себе, проходив в ручных и ножных кандалах по неделе. Этому нововведению доктора долго противоборствовало Министерство внутренних дел, но в конечном счете победа осталась за Гаазом. Благодарные заключенные впоследствии поставили ему памятник, ограду которого составили из настоящих каторжных цепей. Старых заключенных по распоряжению Гааза вообще освобождали от кандалов, несмотря на возмущение чиновников. В то время в камерах не ставили нар, отдохнуть можно было только на полу. Гааз распоряжается установить в камерах нары с матрацами из соломы, а также подушками, набитыми балтийскими водорослями, очищающими и дезинфицирующими воздух. Матрацы менялись каждые полгода, чтобы не заводились клопы или вши. Провожая лично каждый этап, Гааз распорядился сажать тяжелобольных, престарелых и женщин в телеги, чего раньше до него никто не делал. До 30-х годов XIX века, чтобы преступники не сбежали, у всех проходивших по этапу, кроме конвоиров, выбривалась половина головы. Это показано в фильме Михалкова «Сибирский цирюльник», хотя хронологически это не точно. Действие фильма происходит в 80-е годы XIX века, а запрещение по инициативе доктора Гааза последовало еще в 1833 году. Гааз настоял на том, чтобы перестали брить всех подряд заключенных. А бритая, да еще наполовину голова, причиняла людям не только физические, но и моральные страдания. А брить могли не только за незначительные преступления, но, например, и за потерю паспорта. Перед выходом на этап заключенным выдавались калачи, специально заказанные у знаменитого булочника Филиппова. Заказывал калачи сам Гааз. Они не черствели на протяжении почти полутора месяцев. Для этих калачей пропускали муку через мелкое сито и пекли на соломе, поэтому заключенные могли их брать в дорогу и питаться еще чуть ли не четверть пути в этапе. У Рогожской заставы на выходе из Москвы, сейчас там метро Площадь Ильича и Римская, по инициативе Гааза и с помощью одного из благотворителей, знаменитого промышленника Рахманова, был устроен полуэтап, где заключенные Владимирской тюрьмы, отправляясь по этапу через весь город по Владимирской дороге, теперь шоссе энтузиастов, могли отдохнуть и получить провизию. Туда приходил народ, заключенным приносили еду и деньги. С тех пор это стало традицией. Следующей тюрьмой, где Гааз вводит свои преобразования, была Бутырская тюрьма. Доктор существенным образом здесь все поменял. Дворы засадил сибирскими тополями, чтобы они очищали воздух. В камерах вместо деревянного делают новый кафельный пол. Меняет деревянные кровати на панцирные, строит церковь. После реконструкции Гааза тюрьма приобрела новый вид. В центре находился храм, окруженный по периметру камерами. При Бутырской тюрьме были устроены четыре мастерские – портняжная, сапожная, переплетная и столярная. Последняя действует до сих пор. Там делают самую дешевую в Москве мебель. При тюрьме была построена гостиница для родственников, приехавших навестить своих родных издалека. А для детей, чьи родители находились в заключении, приют и школа, для которой был набран специальный штат учителей. Учили не только арифметики, грамматики, закону Божию, но давались и некоторые прикладные практические знания. Выделялись вспоможения заключенным, которые обещали прекратить воровскую жизнь. Освободившимся заключенным выдавалось пособие на поездку домой, чтобы они в дороге не грабили крестьян. Финансировались все эти проекты из благотворительных фондов. В своей неукротимой жажде спасать страждущих Гааз не задумывался о собственном достоинстве и самолюбии. Это показывает среди многих других известная история о том, как ради помилования престарелого раскольника Дениса Королева Федор Петрович встал на колени перед государем и отказывался встать, пока тот не изрек старику прощения. Коленопреклонением доктор прибегал и перед губернатором, и перед начальником тюрьмы, и даже перед командиром конвоя, чтобы умолить не разрушать очередную арестантскую семью, не отнимать у матери ребенка. Он оправдывался. Унизительно бывает просить на коленях милости для себя, своей выгоды, своей награды. Унизительно молить недобрых людей о спасении своего тела, даже своей жизни. Но просить за других, за несчастных, страдающих, за тех, кому грозит смерть, не может быть унизительно никогда и никак. Кроме вполне традиционных способов помощи бедным, Гааз пользовался и достаточно оригинальными, подбрасывая кошельки, как святитель Николай Мерликийский. Доктор делал это тайно, но несколько раз был узнан по высокому росту и старой волчьей шубе, что и позволило зафиксировать этот апокрифический эпизод в его биографии. Известно, как поступил доктор Гааз больным, укравшим серебряные приборы, лежавшие на столе. Пока сторож бегал за квартальным, Гааз сказал вору: «Ты фальшивый человек, ты обманул меня и хотел обокрасть, Бог тебя рассудит. А теперь беги скорее в задние ворота. Да постой, может, у тебя нет ни гроша, вот полтинник, но старайся исправить свою душу, от Бога не уйдешь, как от будочника». На заданный ему вопрос, почему он, немец, католик, не возвращается из России к своим единоверцам и единоплеменникам, доктор Гааз ответил: «Да, я есть немец, но прежде всего я есть христианин, и значит для меня несть эллина, несть иудея. Почему я живу здесь? Потому что я люблю, очень люблю многие здешние люди, люблю Москву, люблю Россию, и потому что жить здесь мой долг перед всеми несчастными в больницах и тюрьмах». В биографической книге о докторе Гаазе Льва Копелева приведены его слова: «Я не имею смелости рассуждать про историю, про догматы русской церкви, поелику я есть мирянин из другой церкви. Какая правда есть настоящая? Я смею думать, что у вас, ваше высокопревосходительство, есть одна часть правды, у митрополита есть другая часть, а вся правда есть только у Бога». Веротерпимость доктора Гаазе была уникальной. Этот католик знал лучше иного православного все тонкости православной литургии и считал православие сестрой католицизма. Федор Петрович делал все для христианского просвещения россиян. Сотни Евангелий, сотни написанных и изданных им азбук христианского благонравия и книжечек «Призыв к женщинам» были розданы им, уходившим из Москвы по этапу. Дух просвещенной терпимости доктора был таков, что давал повод упрекать его в измене католичеству. Так профессор Фердинанд Рейс, врач и химик, убежденный лютеранин-евангелист, подшучивал над Федором Петровичем, говоря, что доктор Гаазе плохой католик, ибо чаще бывает в православных церквах, чем в католической, и даже сам затеял постройку православной церкви на Воробьевых горах, дружит с русскими священниками, подпевает церковному хору и распространяет русские молитвенники. Известен разговор доктора с митрополитом Филаретом о судьбе осужденных. «Вы все говорите о невинно осужденных, Федор Петрович, но таких нет, не бывает. Если уж суд подвергает каре, значит, была на подсудимом вина». Гаазе вскочил и поднял руки к потолку. «Владыка, что вы говорите? Вы о Христе забыли?» Вокруг тяжелое испуганное молчание. Гаазе осекся, сел и опустил голову на руки. Митрополит Филарет глядел на него, прищурив и без того узкие глаза, потом склонил голову на несколько секунд. «Нет, Федор Петрович, не так. Я не забыл Христа. Но когда я сейчас произнес поспешные слова, то Христос обо мне забыл». Лев Копелев пишет, что Фридрих Федор Гаазе был душевно и духовно близок к Пушкину, Гоголю, Некрасову, Достоевскому, Толстому, Чехову, Короленко, ведь им всем присущ дух неподдельного сострадания, сочувствия маленьким людям, униженным и оскорбленным, даже тем, кто совершал преступление. Один молодой москвич, узнав историю доктора Гаазе, сказал: «Да ведь этого добрейшего чудака мог бы придумать Толстой или Достоевский, я так и вижу его среди персонажей их романов». Когда Гаазе тяжело заболел, и арестанты стали просить тюремного священника Орлова отслужить молебен на его здоровье, тот поспешил к митрополиту просить разрешения. Молебен о здравии иноверца не был предусмотрен никакими правилами. Филарет, не дослушав объяснений священника, воскликнул: «Бог благословил нас молиться за всех живых, и я тебя благословляю. Когда надеешься быть у Федора Петровича с просфорой? Отправляйся с Богом, и я к нему поеду». После того, как доктор умер, в православных храмах молились за упокой души раба Божьего Федора. «Что может сделать один против среды?» – говорят практические мудрецы, ссылаясь на поговорку «один в поле не воин». «Нет», – отвечает им всей своей жизнью доктор Гаазе, – «и один в поле воин». Вокруг него, в память него, соберутся другие, и если он воевал за правду, то сбудутся слова апостола: «Все минится, одна правда останется». Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, президент Российского библейского общества протоиерей Александр Борисов, в 2007 году на Московской конференции памяти доктора Гаазе сказал: «Обстановка сегодняшнего дня показывает нам, что при всех недостатках нашего общества у нас имеется самая главная свобода – свобода быть учениками Христа, творить добро, которое сегодня столь востребовано в нашей стране и в нашем огромном городе. Никогда еще в России не было столь благоприятных условий для того, чтобы быть деятельным христианином. Пример жизни доктора Гаазе, немца, католика, беззаветно любившего православный русский народ и вообще каждого страдальца, с кем он встречался, а среди них были не только русские, но и чеченцы, евреи, цыгане, для нас сегодня особенно важен». Федор Петрович Гаазе скончался 16 августа 1853 года. Хранили его на казенный счет. До самого Введенского кладбища в Лефортове гроб несли на руках. А в московской тюрьме была зажжена лампада перед иконой, приобретенной на скудные гроши арестантов. Могила Федора Петровича, человека редчайшей подвижнической доброты и благородства, сохранилась до наших дней. Скромное надгробие в виде большого камня с крестом обнесено чугунной оградой с орнаментом из настоящих облегченных кандалов, напоминающих о великих победах святого доктора во имя милосердия.